как никогда, дорогие наши слушатели, ваше участие необходимо, потому что будем говорить мы про детские кружки. Стало известно, сколько российские родители тратят на секции детей, и почти четверть родителей, 23%, тратят от 5000 до 10000 рублей на секции, кружки и прочие дополнительные занятия своих детей.
Да, но тем не менее, все-таки оказалось, что около 14% занимается бесплатно, да? То есть есть все-таки у нас какие-то бесплатные секции?
Есть, безусловно, да, есть. Нужно просто об этом узнавать, выяснять. И с определенного возраста школа Олимпийского резерва предоставляет такую возможность. Для этого надо пройти определенные испытания, и у ребенка появляется возможность быть зачисленным и бесплатно заниматься. Многие, к сожалению, об этом не знают, и в итоге отдают куда-то ребенка заниматься платно. Ну, но еще, кстати, вот мы буквально вчера говорили об адресной помощи, о том, что ее необходимо оказывать, и появилась информация, что в Башкирии появились так называемые сертификаты, с помощью которых у родителей появилась возможность записывать детей на дополнительные кружки. Это в рамках нацпроекта образования. И, насколько нам стало известно, многие мамы региона даже создают петиции и не хотят регистрировать детей на интернет-порталах. Почему?
Заподозрили что-то бдительные мамы неладное, да?
Почему и что более... Ну, что это за проект? Более подробно сейчас будем расспрашивать нашего коллегу из Уфы. На связь со студией вышел Сергей Трифонов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, коллеги.
Сергей, давайте сначала разберемся, что это за такой сертификат. Потому что как только появилась информация в интернете, лично для меня она показалась достаточно радостной, да, то есть...
Вполне позитивная новость,
сертификат,
конечно.
Как он правильно называется?
Персонифицированного.
Да, финансирование. То есть у больших детей появляется возможность заниматься в кружках и секциях.
Да, совершенно так, Валентина. Вот сертификаты введены буквально только с этого, ну, вот с нового учебного года, то есть с сентября 2019 года, да, они распространяются на каждого абсолютно ребенка от 5 до 18 лет, ну, то есть это, получается, не только школьники, но и дошкольники, да, и этот сертификат, он позволяет, то есть его номинал, вот одна сумма, это 8800 рублей. Другой суммы нет этих сертификатов. Что сейчас вкратце объясню вообще, как это действует. То есть создан специальный портал, он так называется, навигатор для детей Республики Башкортостан. Каждый родитель, естественно, туда должен зайти, зарегистрироваться, ввести данные своего ребенка, это имеется в виду фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер СНИЛСа, и также указать, в какой кружок он хочет ходить, и время, когда он будет посещать. Отмечу, это очень важно, это для того... О чем я впоследствии скажу, почему мамы так заволновались, собственно.
Ага, да? Сергей, только... а вот извините, да. Можно сразу такой вопрос задать?
Да.
Ну, понятно, сумма означена, там, 8 тысяч рублей. То есть 8 тысяч рублей эту сумму, ну, то есть если я хочу, чтобы мой сын ходил в художественную школу, 8 тысяч кончились, дальше я плачу уже сам, да? Или как?
Вот тут тоже есть несколько вариантов, как мне разъяснили в Министерстве образования, на который, собственно, и курирует эту программу, да. То есть большинство кружков, которые есть в этом навигаторе, а их там, то есть их там сотни, это же, во-первых, разные направления, там туризм, культура, спорт, все-все, да. Из них 75% это бесплатные кружки. Ну, вот как заверили чиновники, да, Минобразования. И если есть, естественно, платные, например, вот кружок робототехники, ну, один из самых дорогих, в год он стоит от 13, ну, где-то 14 тысяч. А вот этот вот сертификат рассчитан вообще на год, ну, на учебный год, да, и понятно, что его не хватит. И тогда, заверили чиновники, они сказали, что тут может быть двоякий вариант. То есть, во-первых, родителям не придется платить в том случае, то есть это сделает муниципальный бюджет, например, если в группе есть свободные места. Если же таковых нет, то какие-то кружки родителям, да, придется доплатить вот остаток из своего кармана. То есть вот тут очень, ну, как сказать, вот не для всех, действительно, это еще пока вот так вот понятная ситуация, но, например, только начала работать.
То есть, вот хочется разобраться, да, то есть те, кто раньше не мог себе позволить посещать дополнительные занятия и секции, теперь получают такую возможность.
Нет, ну, они получают только пока 8 тысяч не кончатся. Я так понимаю.
И этот сертификат, он, получается, же действует, допустим, 8 тысяч на один месяц, 8 тысяч на другой, или как?
Нет.
Нет.
Или единовременно?
Понимаете, 8800 это действует на весь учебный год.
Угу.
То есть это на весь год. Поэтому я вот и говорю, вот представьте, например, есть там, например, экологический кружок, он стоит 1800 практически в полгода. Нет, в полгода.
В полгода.
И тогда понятно, что этого сертификата хватит.
Угу.
Но если, например, кружок робототехники, как я сказал, в год стоит 14 тысяч, тогда этого сертификата, естественно, не хватит.
Угу.
Но этот сертификат могут получить, в принципе, все желающие есть. Все желающие. Или это только нуждающиеся?
Все желающие. Все родители всех школьников, которые проживают в каждом муниципалитете республики, да, и вот сейчас хочется сказать, собственно, почему так взволновались родители многих школьников. Во-первых, ну и самое, наверное, это важное, они обеспокоены тем, что в интернет попадут данные их детей. То есть, как я уже озвучил, туда вводятся фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер снился, кружок, который будет посещать ребенок, и время, когда он будет туда ходить.
Угу. А что здесь такого страшного, с учетом того, что многие родители и без того выкладывают все эти данные в интернет, выкладывают фотографии своих детей и даже не закрывают профили
в соцсетях. Я согласен. Многие об этом пишут, да? Но тут, понимаете, они говорят, что эта информация очень, ну, для хакеров, то есть они могут ее передать каким-то третьим лицам. Но это понятно, что не все родители, но их очень много по республике. Они обеспокоены тем, что якобы, например, какие-то мошенники могут узнать время, когда ребенок идет в тот или иной кружок, ну и там...
Похитить его.
Но это, во-первых, произойдет в том случае, если ребенок будет один, а часто бывает так, что
провожает бабушка,
все-таки дедушка. Родители, да, бабушки и так далее.
Сергей,
это
а потом, извините, могут и так выследить и похитить, и для этого не надо похищать из базы какие-то сведения, естественно. Если захотят, сделают. Сергей, но у меня еще один такой вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, а вот тем кружкам, которые получают эти деньги, им же тоже надо было как-то выйти из тени, легализоваться, где-то зарегистрироваться, попасть в число тех, кто может пользоваться этой дотацией, да?
Да, естественно. Отмечу тоже, что речь идет вот в этом навигаторе, вот эти вот сотни кружков только лицензированные. Причем среди них как государственные, так и частные.
Ну, у кого есть лицензия?
Но обязательное условие, чтобы у них была лицензия.
Я так понимаю, что в дальнейших планах у Министерства образования привлекать частные учреждения. А они замотивированы участвовать в этом проекте? Что вам известно на этот счет?
Ну, пока, вот знаете, частные кружки, да, вот согласно данным, их очень мало, в основном все-таки государственные. 90, даже больше 90% все-таки государственные, да. И как, ну, тоже вот как пишут СМИ, что частным кружкам это, ну, не особо, потому что им и так, то есть там идет оплата, да, без всяких сертификатов и так далее. И еще, знаете, почему вот ввели этот сертификат, как бы чем мотивируют именно чиновники? Тем, что теперь они якобы смогут, во-первых, отследить, сколько детей занято дополнительным образованием. Они говорят, что сфера дополнительного образования была одной из непрозрачных, то есть там как бы где они дали деньги. Ну, хотя я не думаю, что это же понятно, сколько у нас получают, какая зарплата у педагогов дополнительного образования, да, и тут не идет речь о миллионах каких-то. А во-вторых, и даже о тысячах. А во-вторых, они говорили о том, что теперь вот эти вот учреждения образования, они будут деньги получать не напрямую, как это было раньше, а вот через этот сертификат. Но это тоже довольно-таки, как сказать, вот нет еще вот стопроцентной ясности, как это будет происходить.
Ну, уже, видимо, происходит, потому что она вот по данным на 31 декабря на сайте «Навигатор дополнительного образования» уже зарегистрировалось около 200 тысяч родителей республики. Да, из них свыше 60 тысяч уже получили уже электронный сертификат. Это в любом случае подспорье и помощь.
Да, и многие родители, знаете, еще говорят вот в своей этой петиции, которую они написали, что многих заставляют. То есть это, ну так скажем, добровольно-принудительно. Как бы казалось бы, должно быть, что можно через этот навигатор записаться в кружок, а можно по обычному письменному заявлению. Но на деле выясняется, что тебя... Если ты не зарегистрировался в навигаторе, тебя, твоего ребенка не примут в кружок.
Ну вот мама одна пишет вот на форуме, я могу написать обычное заявление, и моего ребенка должны принять в кружок. Но в ряде случаев есть отказы. Родители просят внести данные ребенка в базу этого сайта.
Да.
Это, по моему мнению, нарушение прав ребенка. По закону никакого другого способа поступления в кружок нет. Тем более речь о какой-то регистрации в интернете.
Да, и таких, знаете, сотни. Вот таких отзывов очень много от родителей. То есть многие еще вот с петиции указали, естественно, это. Поэтому тут, ну, вот они, понимаете, в Министерстве образования так и сказали, что сейчас эта система «Навигатор» только внедряется, хотя с 2021 года предполагается, что она будет во многих регионах России, а в Башкортостане пока пилотный. Это
пилотный. Безусловно, вот сейчас это только происходит тестирование.
И сейчас они как раз разбирают вот эти вот все плюсы и минусы, чтобы в дальнейшем при распространении уже на большую часть России учесть вот эти минусы, ну и избавиться.
Ага, Сергей, а скажите, а что родители не понимают, что ведь для того, чтобы как-то появилась стратегия развития региона, необходимо, чтобы у администрации были четкие сведения, сколько у них детей, сколько из этих детей желают чем заниматься, сколько хотят заниматься спортом, сколько еще чем-то. Для того, чтобы знать, где создавать там спортивные площадки, сколько освободить помещений для тех же внеклассных каких-то образовательных там учреждений и так далее. Для этого нужны сухие цифры, объективная картина.
Как Александр, да, вы правы. Вот как раз в Министерстве образования тоже одной из целей вот этого навигатора, как бы это и мотивирует, что вот появится общая картина, да, чем занимаются дети, какие кружки востребованы, куда вкладывать деньги, ну и так далее.
Да,
но родители, понимаете, у многих родителей перекрывают все вот эти вот сухие цифры, перекрывают вопросы безопасности. Ну, такой вот безопасности, что...
Или боятся еще обидеть учителя, потому что вот не секрет, что у многих дети ходят в два и более кружков, и как раз...
А теперь в один, да, получается.
Да, и чтобы не обидеть педагога, им приходится делать этот выбор, и зачастую выбирают не направление, которое интересно ребенку, а именно из-за того, что хорошее отношение с педагогом сложилось. Кстати, по поводу невостребованности и востребованности программ уже что-то известно? Куда и чаще отдают предпочтение родители и дети?
Ну, знаете, тут вот одни из лидирующих позиций занимают спортивные кружки и секции, да? Вот. Затем идут культурно, ну, так скажем, массовые, то есть это театральные, хореографические, вокальные, да? Да, музыкальные. Затем идут туристско-краеведческие, ну, то есть вот туристско-краеведческие, экологические, это уже замыкают, так скажем, вот этот вот список. На первом месте это, конечно, спорт.
Ну что ж, спасибо большое за информацию. Это был наш коллега из Уфы, Сергей Трифонов. Не знаю, Валь, я себя так как-то вот экстраполирую ситуацию на себя. Ты бы боялась бы обнародовать данных своих детей?
Ну, нет. Честно говоря, она и так, вся информация доступна, по крайней мере, в Москве, на сайтах и МОС.ру, на госуслуги. Мы в любом случае вносим данные своих детей. Удобнее стало записывать детей на дополнительные кружки. Стало удобнее оплачивать, например, тот же детский сад. Это все теперь в электронном виде. Мне кажется, с этой всей системой упрощается наша жизнь. И именно вопрос безопасности, я не думаю, что должен настолько пугать родителей сегодня. Но дело, конечно, индивидуальное. Напомню, координаты WhatsApp и Viber 8-925-222-9992. Расскажите, куда ходят ваши дети, на какие кружки, сколько это стоит, или позвоните по телефону прямого эфира 8-800-222-9992. Из Уфы пришло сообщение. Ребенок ходит на занятия в технопарк. Одно занятие очень интересное. Стоит 1500 рублей. Сумма сертификата смехотворна. То есть одно занятие стоит 1500 рублей.
Ну, это то, о чем Сергей говорил. Там, сегодня, где робототехника, кстати, и так далее, все это популярно и дорого.
А сегодня, да, это как раз очень популярно.
Угу. Ну что ж, я думаю, что сейчас самое время обратиться к нашему эксперту. А у нас на прямую телефонную связь вышла Татьяна Половкова, эксперт ОНФ и директор фонда «Национальные ресурсы образования». Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Татьяна, вот мы говорим про именные сертификаты. Появилась такая возможность в Башкирии родителям получать такой сертификат, который дает возможность 8-800 тысяч рублей потратить на один или несколько кружков. Этот сертификат выдается на весь учебный год. Можно воспользоваться, как я сказала, либо на один кружок или секцию, или на несколько. Причем остаток средств сертификата можно использовать на оплату, даже если их не хватает. В этом случае доплатит муниципалитет. И вот сейчас пришло сообщение из Карелии. Тоже появился такой навигатор. Угу. В электронном виде родители регистрируются, получают этот сертификат. Соответственно, и департамент образования видит, да, какие востребованные, какие не востребованные программы. Вот в Карелии тоже появился такой навигатор. Наша слушательница без подписи пишет, мы воспользовались. Это очень удобно. Театральный кружок 300 рублей в месяц было, но теперь стало для нас через навигатор бесплатно. Вот как вы относитесь? Это пока, я так понимаю, пилотные такие проекты в некоторых регионах. Как вы думаете,
станет ли нормой?
Нужно ли вводить повсеместно такой навигатор дополнительного образования?
Ну, смотрите, во-первых, идея с выдачей сертификатов, она не новая. Она в 2012 году была закреплена в концепции, которая, в свою очередь, была утверждена приказом президента России. То есть это уже 8 лет прошло с тех пор, как эта идея начала внедряться. Действительно, сначала пилотных регионов было 7, потом их стало 9, сегодня их 42. Надо понимать, что в каждом регионе внедряется своя модель сертификата. И, к сожалению, действительно, где-то родители довольны, где-то они крайне недовольны. А недовольство в основном связано с чем? Что если раньше финансировалась организация, и ребенок записывался в кружок, в общем, тот ребенок, который успел. Или у кого более активные родители, или как бы, ну, по старой памяти, допустим, там ребенок 2-3 года ходил, на 4-й год ему проще записаться, чем другому. А другие дети оказывались, по сути дела, ну, не успевшими, опоздавшими.
Ну, это так же, как и запись в школу. Такая же проблема до сих пор актуальна. Кто успел, тот и записан в первый класс.
Что школа у нас все-таки обязательная или гарантирована каждому ребенку, а дополнительное образование – это право субъекта. То есть если субъект Российской Федерации хочет организовывать дополнительное образование для детей, он это делает. Угу. Если, соответственно, не хочет или там где-то вынужден сократить расходы, нет никакого на сегодняшний день обязательства заставить ребенка финансировать эти кружки.
Татьяна, вот сразу возникает такой вопрос. Помните, как замечательный поэт Озеров писал? Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами, да? А неужели нет какой-то тестовой системы, которая выявляет особенно одаренных детей, ну, я не знаю, будь то живопись, музыка, спорт или какие-то другие области, и вот им уже дальше заниматься бесплатно, а может быть даже еще и стипендии доплачивать? Кое-где такой опыт есть в Соединенных Штатах Америки, например.
Опыт такой есть, он в Соединенных Штатах Америки есть, он и у нас в какой-то степени есть, потому что есть программы дополнительного образования для одаренных детей, которые действительно являются конкурсными. Но дальше вопрос, а остальные дети что должны делать? Вот свободное от школы время. То есть система дополнительного образования, по крайней мере та, которая создавалась в Советском Союзе, она же была не только направлена на поддержание таланта, она была в том числе социализирующей. Вот, например, те же самые детские железные дороги, когда детей, по сути дела, обучали первой профессии, и их собирали буквально с улиц. Это реальная система, которая ребенку давала возможность вырваться из какой-то среды и познакомиться с чем-то.
Да ладно, их одна-две было всего. Вот на Казанской дороге, еще где-то, вот на весь Советский Союз, этих детских железных дорог.
Вы можете просто зайти на сайт РШД, ознакомиться, но сейчас вообще речь немножко о другом. Ну, о
сейчас
том,
да. Я имею в виду советские времена.
Разные кружки позволяют детям попробовать себя себя в разных сферах.
Безусловно, если... при этом мы часто говорим, что дети где-то там ходят без дела, а вот как раз кружки дают возможность ребенку быть, во-первых, при деле, а во-вторых, это тоже своего рода профориентация.
Это профориентация, это возможность попробовать что-то новое, это возможность пообщаться с другими детьми, увидеть разных взрослых, найти наставника и поделиться с чем-то достаточно, возможно, перспективным в жизни. Даже если ребенок не найдет в кружке какую-то профессию, это не значит, что он этот кружок посещать не должен. И система сертификатов как раз направлена в том числе на то, чтобы понять, какие кружки для детей привлекательны, а какие почему-то нет. Угу. Если вот ребенок голосует, по сути, ногами, приносит деньги в виде сертификатов в какой-то кружок, значит, эта программа интересна. И, возможно, имеет смысл ее тиражировать.
Понятно.
А те программы, которые не поддержаны родителями, те, возможно, нужно трансформировать или от них отказаться в пользу тех, которые более привлекательны.
Татьяна, а вот если в целом говорить о доступности и вообще о дополнительном образовании, с какими трудностями приходится сегодня сталкиваться? Насколько сегодня действительно доступны детские кружки и секции в регионах? Потому что, когда я общаюсь с родителями, сталкиваюсь с тем, что, мне кажется, основная проблема в незнании самих родителей, что есть возможность устроить своих детей бесплатно, заниматься в ту или иную секцию.
И рядом на соседней улице очень часто.
Общероссийский народный фронт третий год подряд проводит с нашей помощью мониторинг среди родителей детей от 5 до 18 лет. Это вот основная та группа детей возрастная, на которую сегодня направлены усилия государства, чтобы их максимально охватить кружками. Так вот, у нас по ответам родителей, мы опрашиваем родителей по всей России, 78% детей посещают дополнительные занятия. Угу. При этом 62% вот этих кружков, о которых родители рассказывают, где-то там ребенок 2, 3, 4 посещает, 62% кружков платные. Это по словам родителей. То есть у нас всего достаточно небольшая группа детей посещает только бесплатные кружки. В среднем по России это 21% детей.
А почему так происходит? Это выбор самих родителей или действительно все настолько стало платным и недоступным?
Очень разные ответы в зависимости от степени, от уровня достатка родителей. То есть если семья многодетная или малообеспеченная, то там основная причина, почему ребенок не ходит в кружки вообще, не хватает денег. Uh-huh. А если семья обеспеченная, то, как правило, там у ребенка много других интересов. А бесплатные кружки выбирают в основном, конечно, те родители, которые не могут отдать в платный. Но даже если вот мы проанализируем те кружки, за которые малообеспеченные семьи платят, они платят в среднем 1800 рублей. То есть даже в этом сегменте платное образование пользуется спросом, потому что в платных кружках зачастую ребенку интереснее или там подбирается группа, в которую ребенок хотел бы влиться. То есть вот этот вот мотив выбора кружка...
То есть престижнее, да, получается?
Даже не столько престижнее, сколько интереснее, комфортнее. Угу. Интереснее собеседники, там, не знаю, соученики, соратники.
Это
там,
сравнивается занятие в муниципальных, государственных каких-то школах дополнительного образования и в частных? Или
нет,
по какому принципу идет сравнение?
Бесплатные.
Да нет, ну, нет, понятное это... дело. Я имею в виду, это просто платно же можно обучаться еще и в государственных.
Вот смотрите, мы когда родителей опрашиваем, мы, конечно, спрашиваем их, сколько кружков посещает ребенок, платите вы за них или нет, сколько платите. Дальше обязательно спрашиваем, почему. Почему выбрали именно этот кружок? Так вот, и в платных, и в бесплатных основной мотив выбора – ребенок захотел пойти. Угу. То есть даже если семья малообеспеченная, она предпочтет заплатить за интересный кружок, чем отдать в бесплатный неинтересный.
Ну, понятно.
Угу. А у малообеспеченных нет возможности, нет льгот отдать детей бесплатно заниматься? Не предоставляют регионы такую помощь?
Ну, поскольку, опять же, этот вопрос, он отдан на откуп региону, часто родители не могут воспользоваться льготами, потому что их нет, либо они о них могут не знать. Мы сейчас как раз находимся на этапе создания карты образовательных льгот. Это специальный проект Общероссийского народного фронта. Мы занялись им в прошлом году, и мы хотим собрать на одной карте все льготы, которые доступны разным родителям. В зависимости от региона, в зависимости от состояния здоровья ребенка, от количества детей в семье. То есть это будет карта с фильтрами, и любой родитель в любой точке России сможет зайти, отфильтровать и увидеть, что ему положено, и самое главное, как это получить. Потому что пока на сегодняшний день, конечно, оно даже положено льготы не всегда доходят до получения.
Это верно. И самое главное, чтобы у всех родителей во всех регионах была возможность выбора, потому что мы все прекрасно понимаем, что где-нибудь в небольшой деревушке, где одна единственная школа в селе и куда ходят из соседних деревень детишки, там, может быть, просто никаких кружков нет, по той простой причине, что их вести некому.
Но вот есть такая проблема, да, если мы говорим про отдаленные населенные пункты, а есть, например, положительные примеры, сейчас конкретно не назову регионы, но там вот есть возможность присоединяться через интернет-связь к другим детишкам и вместе с ними заниматься через интернет.
Вот, Валь, вот это прекрасная мысль. Поэтому вот я думаю, что через ОНФ можно добиться такого вот введения правила, что если дети живут в какой-нибудь деревне, где просто нет никаких кружков, то этот сертификат, 8 тысяч там с лишним рублей, можно потратить либо на оплату интернета, либо на покупку книг и учебников дополнительных. Я думаю, это было бы справедливо. Как вы считаете?
Ну, во-первых, сейчас именно благодаря сертификату как раз в таких регионах начинают появляться вот первые, скажем так, неродные поставщики. То есть, например, колледжи или вузы, которые узнают о том, что сертификат начинают выдавать в селе, они начинают отправлять туда преподавателей и организуют кружки выходного дня. То есть сертификат делает населенный пункт привлекательным для преподавателей. И это, на мой взгляд, очень здорово.
Ну что ж, Татьяна, в конце концов, это все только начинается, это еще пилотные проекты, которые обкатываются в разных регионах нашей страны, и мы просто уверены, что рано или поздно, но все-таки они будут улучшаться и приносить гораздо большую пользу и родителям, и детям,
Татьяна, вот
и
еще последний вопрос, который хочется у вас спросить. Многие сталкиваются с полуподпольными секциями. И вот педагоги некоторых регионов прям бьют тревогу и требуют их ликвидировать. Что вы можете на этот счет сказать? Что это вообще за такие полуподпольные? Может быть, как раз предостеречь родителей от этого?
Это боевые всякие искусства, наверное, подпольные, да, чаще всего? Или что?
Ну, здесь надо выяснять у самих родителей, у педагогов, что они имеют в виду под полуподпольными секциями. Возможно, речь идет о тех видах содержательного досуга, которые работают без лицензии. То есть есть такой сегмент определенный, вот это могут быть самые любые занятия, то есть и гимнастика может у нас без лицензии преподаваться, и робототехника, то есть просто организация не считает нужным лицензию получать. А в первую очередь это связано с тем, что они находятся в помещениях, которые никогда не пройдут никакие санитарные нормы.
То есть наша задача как родителей прежде всего выяснить, есть лицензия или нет.
Во-первых, это будет всегда не лишним поинтересоваться. Во-вторых, вы как родители можете сами принимать решение, хотите ли вы, чтобы ребенок занимался у этого преподавателя в таком помещении или не хотите.
Спасибо большое.
Спасибо большое за разговор. Татьяна Половкова, эксперт ОНФ, директор фонда «Национальные ресурсы образования», была с нами на связи. Обсуждали мы детские секции, кружки и в целом говорили о дополнительном образовании.